говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования, у микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – наркотики в школе, что делать? В студии «Радио Свобода» практикующий детский психолог, специалист по подростковым проблемам Светлана Иванова и учитель географии Московского лицея номер 1525 Леонид Перлов. У нас тема такая, в общем-то, горячая, надо сказать. Ее нельзя сказать, что вообще не обсуждали, но она настолько важная, что кажется, что ее надо обсуждать все время и искать все время какие-то пути. Вот, Светлана, скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, сейчас в Москве, в России распространены наркотики среди школьников?
Ну, мне кажется, они весьма сильно распространены. То есть, я бы сказала, очень обширное распространение, и оно увеличивается, самое ужасное.
Да? Увеличивается?
Увеличивает. Тенденция увеличивается. И это прежде всего от того, что дети не представляют себе всей опасности этого зелья. Потому что ни в школе, ни дома, ни даже в СМИ не даются достаточно логично и понятно для детей информация, что это опасно и что это нельзя ни в коем случае употреблять. То есть если они знают, что вот пальцы в розетку тыкать точно нельзя, потому что это смерть, то про наркотики они вот такого представления не имеют совершенно.
Даже наоборот, существует такое мнение, немножко клёво, травка, это всё-таки всё таким флёром окутано, да?
Богема, это что-то такое возвышенное, это выше, чем средний слой, то есть это приобщиться, значит, к какому-то слою более творческому, свободному, неформальному, что ли. Вот тут такое представление есть у школьников.
А скажите, пожалуйста, если говорить о структуре потребления наркотиков, то что больше всего употребляют?
Вы знаете, начинают в основном с так называемой травки.
Марихуаны, да?
Марихуаны, гашиш, потому что считается, это легкий наркотик, никакой зависимости нет. Да вот все практически и творческие работники, и рок-музыканты употребляют это все и ничего, живут. И родители тоже как-то особо сильного внимания не придают и значения как бы не придают тому, что дети так думают. Даже сами родители говорят: ой, подумаешь, травку курит, он же ни кокаин нюхает, ни героин колет. А когда им начинаешь объяснять, что все начинается с малого, обычно родители говорят: ну вы знаете, ну вот у вас такая профессия, вы, наверное, все преувеличиваете.
Есть как бы такое возражение, что вот, например, в Голландии даже сейчас марихуана является вообще разрешенной, за нее даже не сажают. И поэтому вот насколько установлена, насколько по вашему опыту, вот эта вот цепочка от марихуаны к более сильным наркотикам, в конце концов, заканчивается героином, ну и очень часто смертью для 90% людей.
Вы знаете, я бы на этот счет советовала бы всем побывать в Голландии.
И что там увидим?
Чтобы они увидели, как к вечеру Амстердам, например, лучше в Амстердам, превращается в совершенно какой-то, ну, сюрреалистический город, где ходит молодежь, ну, с отсутствующим взглядом, где очень грязно, где вот эти кафе, в котором продают эти вот всевозможные сигары, да, с наркотиками, там сидят полупсихически ненормальные люди, которые уже выходят на улицы и начинают у них вот какие-то галлюцинации, начинают там собирать, представлять, что они собирают грибы, да, что-то выкрикивать. То есть на самом деле это ощущение какого-то зоопарка с биороботами. Да, вот это надо просто своими глазами увидеть. И то, что пишут русские наши ребята, которые туда едут работать, письма о том, как ужасно, как вот это деградирует население самой Голландии от этой вседозволенности наркотической, мне говорят, что это ужасно.
То есть Голландия не пример, да? Надо сказать, что вот это нельзя сказать, а вот там так, и мы...
Нет, это надо поехать и посмотреть.
Пример с обратным знаком,
да,
со знаком
мина.
К чему это может привести?
Леонид Перлов, да?
Да. К чему это может привести? Вот вы сказали в самом начале, что вроде бы говорят, но надо поговорить больше. А вот у меня, честно говоря, складывается обратное впечатление. Говорят как-то так крайне спорадически, если вот какой-то очень какой-то громкий, тяжелый, серьезный случай, там 28 человек умерли от экстази или что-нибудь в этом роде, Вот тогда всплеск информации, общественного возмущения, крики, вопли, день, два, три, это все продолжается, после чего опять исчезает. Из СМИ исчезает, да и, в общем-то, и из умов людских исчезает. То есть у меня-то как раз создается впечатление, что имеет место скорее серьезная социальная недооценка. Я не алармист по натуре, но у меня действительно складывается впечатление, что степени угрозы не то что не осознают, еще даже не подошли к необходимости осознания этого дела.
Что... Вообще-то это очень странно, ведь и демографы в этой студии несколько раз у нас говорили о том, что причина сверхсмертности у молодежи это ровно наркотики. То есть, если взять тех, кто умирает, это наркотики, ну, либо связанные с ними. Если человек накурился, или он под героином, то он и под машину может попасть, и замерзнуть, ну, и травматизм, и все что угодно.
Ну, да, конечно.
То есть, профессионалами этот факт зафиксирован.
Как известно, социальный статус психологов, социологов, а вообще профессионалов в области работы с людьми у нас чрезвычайно высок в стране. Соответственно, их и слушают. После чего человек включает телевизор, видит шикарную рекламу клиники Маршака и понимает, что на самом деле ничего страшного, что даже если что-то и произошло, ну вот есть у нас замечательные специалисты, которые с гарантией выведут человека из этого состояния, и все будет очень хорошо.
И, кстати, то есть... телевидение, можно да-да. Пару слов?
Да-да, пожалуйста, Светлана.
Вы знаете, вот включить любой канал, любой фильм, любую передачу, там постоянно идут наркотики, то есть это черная реклама.
В да? том или ином виде.
Да, в том или ином виде. Вот какой-нибудь тот же
то
самый...
То есть это не черный, это скрытый.
Скрытый, да.
Черный, это значит, да. что они проплачивают. Да. Они же, наверное, не проплачивают,
думаю.
Да?
Не думаю.
Я не знаю, я не могу сказать.
Вы нет необходимости,
ну, когда...
зачем?
Нет, зачем? Ну, смотрите, да. вот мы смотрим тот же самый замечательный фильм, который тоже обожаю, «Такси», да?
Да.
Вот там они сидят и курят травку на, я не помню, на каком-то холме и вид Парижа. Вот они сидят и курят, и ничего страшного. Понимаете? Вот они сидят, курят эту травку и ловят такой свой кайф. Это смотрят дети, миллионы. Я знаю, например, что это огромный бизнес, эта трава. И то, что она не проплачена или проплачена, я не могу сказать точно.
Вы как-нибудь оценивали, ну, может быть, не к вам вопрос, это вопрос, может быть, к криминологам все-таки, а не детскому психологу. Какой объем вот
для
этого
сравнения,
рынка?
Для бокс сравнения, травы, травки, бокс стоит да. 600 рублей.
А бокс сколько там
бокс
грамм?
Это... Ну, небольшая такая, ну вот, скажем, спичечная коробочка.
Спичечная коробочка.
600 рублей.
А сколько там сигарет из этой можно
ну,
наделать?
Ну, это каждому, ну, кто как сможет, да.
А что они ее как это делают? Они просто берут самокрутки крутят?
Там разные техники, смотря что они хотят. А вот теперь представьте, сколько таких боксов в грузовике, а в фуре, да? И
да.
сколько таких фур? 600 рублей,
одна
спичечная коробочка. А теперь посчитаем на вот фуру. Эту фуру.
А что, они фурами идут?
А как же?
И вот что любопытно, ведь мощная служба, специализированная служба, у них теперь появилась еще и очень красивая форма, и, по-моему, даже генеральские звания.
У кого?
Госнаркоконтроль.
Не, что это, по-моему, точно они все, это военизированная форма.
Видите, да, и, служба, да, и чуть ли не танки, все что угодно. Ветеринаров перехватали колоссальное количество уже, а также торговцев ацетоном.
Ну, кто откажется, представляете, вот 600 рублей умножено на фуру, это же столько денег, это даже, ну... Кто вот откажется от таких денег? Кто сможет сжечь такие
ну,
деньги?
Надо полагать, госнарконтроль взяток не берет. Каким образом это, тем не менее, попадает в
таких
том числе,
количествах?
В таких количествах, в том числе и в Москву? Ну, вот вопрос, наверное, к тем самым структурам, потому что если нечего, курить не будут. Когда есть что... Бороться с этим много сложнее.
Простое курение это тоже, в общем-то, довольно серьезный
ну, в
вред. Но
мужа да.
айсика марихуана, то это все-таки уже и наркотик. Первый шаг достаточно плох, да. Но второй шаг, как вот мы сейчас у Светланы эту дорогу попытаемся узнать. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать тему наркотики в школе. Что делать?
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – наркотики в школе. Что делать? В студии Радио Свобода практикующий детский психолог, специалист по подростковым проблемам Светлана Иванова и учитель географии Московского лицея номер 1525 Леонид Перлов. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Светлане Ивановой. Светлана, скажите, пожалуйста, эта дорога, ребята, но, во всяком случае, те, которые из группы риска, быстро проходят от марихуаны там, до героина или до кокаина?
За марихуаной идет амфетамин и героин, а кокаин потом уже идет следующий.
А почему это так идет?
Потому что...
Героин же более сильный наркотик, чем кокаин.
Его надо колоть в вену. Это страшно.
А кокаин нюхать?
А кокаин нюхать. Там же нет никаких, нет никаких болезненных факторов. Взял и понюхал.
В кино показывают, что все эти мафиози, вот они или там...
Да, сворачивают.
Нет, сюда берут там трубочку и внюхают, да?
Дорожку, да.
Трубочку. Дорожку,
это
да?
Красиво.
А сколько очень... стоит, вот если уже мы говорим, сколько стоит там амфетамин, героин, сколько они стоят, вот?
Ну, порядок. Я уже, честно говоря, вот в этих суммах, я не знаю. Там, понимаете как? Там есть такая вещь, что и героин... И кокаин в нашей стране, слава тебе, Господи, вот я с точки зрения специалиста говорю, поставляется некачественный, и он разбавляется.
Разбавляется.
Разбавляется дибазолом, аспирином и прочими таблеточками белого вида.
Вот это вот тот самый случай, когда хорошо, да, что разбавляют.
Счастье, да несчастье,
да,
помогло.
Это чтобы продать больше, да?
Да, потому что там сеть дилер, сеть барыг, так называемых, да, и вот каждый разбавляет, и в конце концов есть кокаин там 50%, 70%, 98% и так далее. То есть 100% колумбийского в нашей стране, слава тебе, Господи, нет.
Понятно. Ну ладно, это у нас ликбез по наркотикам, да. А теперь давайте по детям. Ну что, как происходит? Вот дело в том, что эксперты, насколько я знаю, они говорят, что вообще-то сама форма вовлечения эпидемиологическая. То есть, как бы те, кто уже колется, вовлекают других. Соответственно, те, кто немножко знают или помнят математику, понимают, что если скорость распространения зависит от количества уже инфицированных или уже использующих наркотик, то это экспоненты. Да. То это очень быстрый рост. То вот этот рост должен все время усилить. Чем больше людей, тем больше. И что очень многие люди, попавшие в зависимость, условно говоря, должны привести еще кого-то, и тогда им дают. Поэтому вообще этот процент если это выйдет из-под контроля, то это может быть просто как взрыв.
Да, я согласна. Но здесь еще, понимаете, такой психологический чистый фактор. Потому что те, кто очень давно сидят на наркотиках, ну, скажем, год, ну, да, полгода.
Это,
да?
Очень давно.
Это очень давно.
Это очень давно. Это достаточно, уже, считайте, зависимость существует.
Да.
Они понимают, как им плохо. Они понимают, что они плохие. Они понимают, как меняется их психика. Они понимают, что они становятся изгоями общества. И им просто становится, ну, что ли, очень досадно, что они одни такие. И вот тогда они вовлекают других. Говорят, ну ты что, ну слабак, ну давай со мной. Потому что им составляет уже моральное удовольствие кого-то, ну скажем...
Вовлекать.
Да. Он хорошего человека делает плохими, от этого получает удовольствие. Потому что психика, конечно, принимающего наркотики, очень сильно страдает. Он уже становится деструктор.
То есть разрушитель.
Да, разрушитель. И от разрушения от этого он получает уже удовольствие.
А вот с какого возраста, в каких классах это происходит?
Ну, это может начинаться, к сожалению, с 12 лет в крупных городах.
С 12 лет?
Да.
Вот может. Вы, практикующий психолог, у вас, ну, не называя фамилии, конечно, чтобы никого не обидеть, с какого возраста к вам попадали ребята?
Понимаете, ко мне, ну, это опять же наша специфика нашей страны, ко мне попадает уже в том случае, когда все уже идти некуда. Уже отступать некуда, уже.
То есть это уже тяжелый.
Тяжелая зависимость существует.
То есть гром не грянет, мужик не перекрестится.
Нет, не перекрестится никогда.
Да, то есть, а как родители? Ведь странно, ведь про наркотики, ну, все знают, что это жутко опасно.
Если им так кажется, что они знают. Они не знают, насколько это опасно. Вот если мы возьмем и будем, например, водить людей в наркодиспансеры на какие-то экскурсии, скажем, ну, осведомительные, чтобы они это видели. У нас люди...
А может быть, надо так и делать?
Я думаю, очень, что это было бы очень полезно.
Вы знаете, я, например, знаю, что в некоторых штатах США перед получением прав на вождение людей вводят в специальные, ну, как бы это сказать, комнаты, где лежат в ваннах трупы людей, которые попали в аварии. И, то есть там таким образом объясняют людям, что такое...
надо соблюдать правила.
Что надо соблюдать правила дорожного движения. Поэтому то, что вы говорите, что
это
может быть...
Это назрительный как раз... То есть люди, когда глазами это видят, у них совершенно по-другому восприятие.
Во что превращаются, люди, которые потребляют наркотики, особенно ребята.
Да. И пускать это, скажем, смотрят там сериалы, и пускать, как они рекламу пускают, вот такую маленькую заставочку социальной рекламы. Вот смотрите.
Да вроде какая-то социальная реклама антинаркотическая есть, и в метро или нет, слабо?
Это слабо. Это даже, очень смешно. Это даже, я не знаю, мне кажется, что это разрабатывали не специалисты, потому что должно быть настолько, человек посмотрел и испугался. Вот понимаете, как трэш-фильмы показывают, да? Там же страшно. Но почему не сделать такую рекламу, чтобы воздействовать наконец-то
на... Я думаю, потому что реклама...
Леонид Перлов.
Реклама надлежащего качества стоит весьма и весьма недешево.
Ну, социальная реклама, в конце концов.
Она социальная, разработка.
Она социальная, но ее кто-то должен сделать, хороший специалист, работа которого должна быть оплачена.
Торговые,
Одна минута рекламного времени в передачах, которые смотрят подростки. Муз-ТВ, МТВ... Я даже боюсь себе представить, сколько стоит там.
Не, это десятки, это тысячи долларов, но не в этом дело. Дело в том, что если бы обязали, тут никто бы... понимаете, тут вопрос...
Если бы обязали что? Показывать?
Да.
Могут обязать показывать. Могут. Разрабатывать обязать могут?
Нет, разрабатывать может... Нет, сейчас объясню. Разрабатывать нет. Разрабатывать может, естественно, у государства, я думаю, у всех служб, и у наркотической, там, и так далее, и у Министерства образования, у них есть бюджеты на всякие такие вещи. Поэтому, допустим, показ, вообще-то, если говорить в структуре денег, то, конечно, частые трансляции гораздо больше денег берут, чем разработка. Это как раз немножко другой вопрос.
Не скажите. Вот вы упомянули опять тот же самый мой родной Миноборнауки. По-моему, уже в какой-то из недавних передач шла речь о том, что политику, идеологию работы диктует бухгалтер. У бухгалтера есть бюджет, в котором есть строка, антинаркотическая пропаганда, скажем так. Да?
Да.
Там не написано «эффективная антинаркотическая пропаганда», там не написано «высококачественный продукт», этого ничего нет. Значит, он может выделить деньги под листовку, которую наклеют в метро, с маловразумительным текстом и невыразительной картинкой. Строка выполнена. Стоит листовка дешево. С точки зрения бухгалтера все в порядке. Бюджет выполняется. В отчет можно записать соответствующую сумму. Небольшую. Экономию денег никто не отменял.
Но тут, понимаете, Леонид, тут ситуация такая, что вообще-то бухгалтер выдает деньги, а должно быть, в любом
должно
процессе...
Должно быть,
во-первых, должен быть конкурс, и должны быть эксперты, которые выясняют, будут действовать. И поэтому такие люди, как Светлана, должны там быть. Или люди там из наркоконтроля, наркослужбы, они тоже должны быть. И их эксперты, у них же тоже есть наркологи.
И у них должно быть решающее слово еще, кроме всего прочего, в таких вещах.
И они должны реально тех задания на тем людям, которые будут выходить на конкурсы, которые... Это должны быть люди, которые в состоянии это сделать. Тут никуда не деться.
По всей вероятности, таких людей нет.
Если их судить по результатам.
Да. Сужу по результатам, я работаю с детьми.
А вот скажите, вы работаете с детьми. Вы ощущаете, Леонид, это давление со стороны наркотиков на современных московских ребят?
Да, я ощущаю это давление, и я время от времени сталкиваюсь. Скажем так, это не ежедневно. Пока еще, слава тебе, Господи, не постоянный фон. Но проявляется это все чаще и чаще, я бы сказал, проявляется все страшнее и страшнее. В первую очередь, благодаря тому, что появляется этот кумулятивный эффект, о котором вы говорили. Накапливается и взрывается. Лет 15-20 назад я, пожалуй, такого еще не замечал. Были отдельные проявления, отдельные случаи, этот ребенок тут же убирался, и все вроде в порядке. Сегодня этого уже недостаточно. Он успевает заразить какую-то группу и...
Заразить эти...
И пошло-поехало.
То есть вирус пошел? То есть это заражение, надо понимать, поведение.
Заразить своей манерой поведения, своим образом жизни. И 1, 2, 5, 8, 12 и так далее. Выловить всех уже становится много труднее. Тем более, что единожды втравленный в это дело человек, его товарища, который его же и втравил, собственно, сцапали, выставили из школы, определили лечиться и так далее. Ребенок, он не дурак, он просто перестает этим заниматься в школе. За школой есть прекрасный переулочек или там садик или что-нибудь в этом роде, где можно и купить, и продать, и попробовать, и все что угодно. Зачем же на глазах у людей-то этим заниматься? проблема таким образом просто уходит с глаз, но не перестает быть проблемой.
То есть мы говорим, это ребята школьного возраста, но вообще-то ясно, что они уходят из школы, потому что понимают, что их тут могут поймать. То есть мы, когда говорим наркотики в школе, это скорее ребята школьного возраста, да? Это не то, что вот
очень
прямо...
Очень часто это начинается в школе, непосредственно в стенах школы.
Бывает,
поскольку,
да,
это место, где дети вместе, где они могут общаться.
Да, где, проводят полдня.
Проводят большую часть фактически
времени. Того же косяка может
времени.
Прилететь в школьный туалет. Да.
Светлана, а как ребята вот сами, вы как психолог работаете, как они объясняют, как они попадают в эту зависимость? Расскажите.
Вы знаете, как правило, это бывает, вот мне скучно жить. Скучно. Я не хочу, не скажу.
Вот дети... То есть экспериментирование, вот это ребята начинают экспериментировать.
Эффект травы, чем он привлекателен, они начинают под воздействием травы веселиться, им становится все смешно. Почему есть такая фраза «пробивает на хихи» среди них, у них так и распространяется.
Пробивает на хихи, да?
Да. Они все время смеются, все время, им все смешно.
Им становится лучше, то есть они
им
реально
весело,
на центре.
Они уходят, да, они уходят просто от действительности, от этой монотонности, от проблем, и начинают вот так веселиться безудержно, просто, от всего. От того, что нет проблем никаких, не нужно ничего делать. А потом они говорят, что я вот не хочу, вот, как правило, это бывает, ну, начинают дети из... как ни странно, успешных семей, да, потому что они
а
говорят...
Что не странно, 600 рублей, то это неуспешных еще надо найти эти деньги.
Дело не в этом, потому что они говорят, что я не хочу жить так, как папа и мама. Мне не интересно это, я не хочу вот каждый день на работе, смысле. Да, а потом ездить в дорогие курорты отдыхать. Я так не хочу.
Я хочу отдыхать все время.
Я хочу, да, я хочу быть все время вот от проблем. А то они говорят мне, что вот чтобы таких денег заработать, нужно очень хорошо учиться, потом поступать в престижный вуз. Я это не хочу.
А я это сразу получаю.
А я хочу, да.
А потом непрерывно пахать.
А потом, да, непрерывно так вот пахать, да, вот как еще. Они. Да сейчас еще.
А что, можно сказать, что это вот появилось уже, ну, не поколение, но такая прослойка ребят, которые вот, ну, честно говоря, им такой вот, ну, капиталистический образ жизни фактически, ну, тружеников, только своеобразных тружеников, он им уже не нравится, им хочется получать удовольствие, но не платить за это своим временем работой.
Они согласны работать, но там, где интересно. Как правило, это дети обычно, вы знаете, какие-то вот все-таки несколько артистичные, да? Они не хотят монотонности работы. А родители говорят, нет, вот у тебя вот есть колея, и ты в ней будешь стоять. Ах, вот так говорят дети, тогда мы вот так вот сделаем.
То есть это все-таки это какой-то конфликт, но если не между поколениями, то
скорее
между...
Скорее между поколениями,
да?
Даже. Это советское поколение родителей, и уже вот эти наши полукапиталистические дети, они совсем другие. И совершенно разные мировоззрения, совершенно разные ценности. И непонимание друг друга, вот как раз вот...
Надо работать, а зачем?
Вы посмотрите, вот телевидение, опять же. Там что? Вот они собрались в банды, да, вот, обожаю фильм «12 друзей Оушен», но с позиции снято, да, юмор-то. Они-то смотрят как? О, мужики собрались, очень хорошо, вскрыли казино, взяли столько денег и живут, отдыхают. Вот и я так хочу.
Спасибо. После краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать проблему «Наркотики в школе. Что делать?». Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Толете бастуют около 500 рабочих Волжского автомобильного завода. Как сообщило руководство независимого профсоюза «Единство», остановлен главный конвейер в одном из цехов, проходит несанкционированный митинг. Рабочие требуют повышения заработной платы с 10 до 25 тысяч рублей. Администрация «АвтоВАЗа» отрицает факт забастовки. В заявлении компании говорится, что главный конвейер работает в штатном режиме, а профсоюз называет забастовкой отсутствие 50 человек на рабочих местах. В Верхней Пышме, Свердловская область, от пневмонии умер еще один человек. Таким образом, число жертв вспышки этого заболевания увеличилось до 4. Всего с диагнозом пневмонии были госпитализированы 150 человек. В Санкт-Петербурге суд должен определить меру наказания семерым подсудимым по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы. Во вторник присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Верховный суд Северной Осетии рассмотрит кассационную жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Группа потерпевших оспаривает решение районного суда, который амнистировал и прекратил уголовное дело против руководителей местной милиции. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает талибов отпустить южнокорейских граждан, удерживаемых в Афганистане. Экстремисты уже убили 2 из 23 захваченных ими южнокорейских миссионеров. Репортеры «Без границ» выражают глубокую обеспокоенность судьбой 2 иранских журналистов-курдов, приговоренных к смертной казни. В секторе Газа израильские военнослужащие застрелили 2 палестинцев. По информации израильской стороны, около пограничной заградительной стены патруль заметил 2 вооруженных людей и открыл огонь. Госсекретарь и министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс продолжают поездку по странам Ближнего Востока.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать тему «Наркотики в школе. Что делать?». В студии «Радио Свобода» практикующий детский психолог, специалист по подростковым проблемам Светлана Иванова и учитель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов. Светлана, давайте продолжим. Итак, мы сказали, что ребята, вот группа риска, это те, кому скучно. Это, то есть, такие, в общем-то, ребята, которые стремятся к творчеству, к яркой жизни.
Да.
Так как действительность им такой жизни, в общем-то, не дает, или, ну, по их мнению, не дает, или для этого надо работать, они как бы заменяют яркость наркотиками.
Уходом, да.
Что происходит дальше?
Дальше происходит переход с марихуаны на амфетамины.
Амфетамин – это что вообще?
Это группа амфетаминов. Это лекарственные препараты, которые у нас в стране как бы...
Они продаются?
Да.
А, не продаются?
Нет, они не продаются, они продаются у дилеров.
Это не то, что в аптеке можно купить?
Есть ли нет денег на то, что нет в аптеке? Вот у на дилеров. Такие препараты существуют. Они сами себе, у них же свое сарафанное радио. Они знают уже, какие препараты нужно купить для того, чтобы заменить, да? Опять же, то же самое ЛСД или экстази тоже стоит 600 рублей. И они в складчину. По 300 рубликов на двоих, и таблеточку напополам, и уже проблема решена.
А это именно зависимость, то есть их начинают, ну, как обычная зависимость, ломать, да, им становится плохо, если они не приняли таблетку, да?
Да, здесь получается, что через, там, скажем, полгода уже в обмен веществ каждого ребенка, принимающего наркотики, входит это вещество.
В обмен веществ,
да. Им уже не хватает физиологически этого вещества или какого-то еще, да, который сможет также расширить сосуды, чтобы он получил, скажем, определенный эффект. И тогда он ищет, подбирает, что он может. Это может быть, скажем, таблетка клофелина, взятая у бабушки. Ну, то есть это что угодно может, что вот он услышал, он уже услышал, что это вещество будет сильнее действовать, и он уже его начинает принимать. И это может быть таблетки из аптеки, или это могут быть вот те, которые можно покупать у дилеров.
И вот ребенок таким образом движется. Как это сказывается на его образовании, на его обучении?
Ну, это сразу же резкое понижение в успеваемости. Потому что нарушается память, нарушается
уже
внимание,
начинает,
да, нарушается концентрация. То есть ребенок...
То есть даже после того, вот он принял, а потом он не принял, да,
вы
все
знаете,
равно?
Даже после разового приема можно увидеть этот эффект. Даже
да?
Разовый прием.
Мутные,
да,
глаза вот эти.
Нет, ну...
Он не может сосредоточиться вообще.
Он сосредоточиться не может. То есть когда уже даже кончился с его точки зрения наркотик, он же все равно в организме сидит. Он не может сосредоточиться, он постоянно в движении, он раздражителен, может быть агрессивен, могут быть какие-то там гневные вспышки и так далее, и так далее.
Давайте четко повторим для, может быть, для родителей, дедушек, бабушек, какие четкие признаки верные, которые говорят, что вот ребенок, по-видимому, существует риск употребления наркотиков, и что делать?
Дети, которые употребляют траву, вот здесь можно сразу, так сказать, их вычислить. После приема травы у них резко повышается интоксикация, им нужно очень много пить воды. Они приходят, начинают очень много пить воды, и у них обостренное чувство голода. То есть ребенок вдруг пришел, съел все содержимое холодильника. Это значит 100%.
Но это после спорта тоже-то пить хочется, если по жаре побегать.
Нет. Там есть предел. а здесь предела нет.
А он почему?
Может, что есть... Да? Это такое действие наркотиков.
Наркотиков, на марихуаны, да?
Вот он начинает есть все подряд. Он может съесть там крабовые палочки и тут же вместе съесть там, я не знаю, котлету свиную,
да, и запить
пирожным, потом еще кефир и так далее, и так далее. И все это может очень долго
вот продолжаться. Вот если вдруг ребенок, который, ну, так нормально питался...
Аномальный аппетит.
Да, аномальный аппетит и аномальное чувство жажды. Но это, естественно, мы с вами должны как бы обращать внимание, что, там, сказать, обостренное чувство жажды, например, бывает у диабетиков или что-то еще. То есть там есть физиологический момент индивидуальный.
Ну, это, да? Во всяком случае, это говорит
один
уже
из признаков.
Аларм, опасность.
Да.
Один из признаков.
Да,
еще
да.
Другие есть?
Красные глаза. Красные белки, потрескавшиеся сосуды, увеличенные зрачки. Совершенно неадекватное поведение. Он может смеяться. Он прийти может смеяться, веселиться вовсю. То есть это не значит, что ему смешно. Это значит, что он под действием какого-то наркотика. Он может, например, от действия, скажем, например, ну, других наркотиков может проявляться в том, что он не спит. Он постоянно в действии, он не спит. Он там может сутки не спать, двое не спать. Там он весь
возбуждение.
В движении. Он разговаривает, он о чем-то там очень ясно докладывает, какие-то мысли. То есть физиологически здесь очень интенсивно начинает работать мозг, потому что очень мощная доза дана ему для стимуляции, и ребенок, естественно, находится в таком взбудораженном состоянии. Потом, после прошествия этого, так сказать, это два дня, допустим, будет, потом он будет лежать просто в отключке, просто ничего делать не сможет.
Да, значит, вот
резкие перепады.
Резкие перепады.
Да.
Хорошо, Светлана, и что делать родителям в этом случае? Вот они это увидели, мы будем говорить, что это подозрение на то, что ребенок... Что должен делать при этом родитель?
Вы знаете, есть экспресс-анализы, тестовые методики на анализы мочи. Это они продаются во всех аптеках.
То есть самому можно?
Да,
допустим, вы не хотите светиться,
да? Вы вот, пришли в аптеку, говоря, и сказали, дайте мне, пожалуйста, тест на наркотики. Там есть и на марихуану отдельно, и на гашиш, есть на 8 наркотиков, на опиум, на героин, любые есть виды. Вы приходите, говорите, дайте мне, пожалуйста, тест на наркотики. Берете свой чадо, ведете в туалет, он, грубо говоря, мочится на эту бумажку, и вы смотрите, есть там действие наркотика или нет. Кстати, вот я бы хотела сказать, что вот мадам Батурина в своем лицее, который она курирует, сделала так...
Это вы имеете в виду жену Лужкова?
Да, да, я хотела просто, так сказать, переключение такое резкое сделать. Она в своем лицее, который она курирует, она сделала обязательным сдачу анализов детей, сдачу на наркотики. Я знаю об этом точно, потому что у меня 2 года назад у меня была девушка, которая посещала этот лицей. Это обязательно. Причем дети не знают, на что они сдают, понимаете?
Да. Они
таким образом она вычисляет людей.
Ну, не она, но там...
Ну,
понятно,
нет, не она, нет, персонал, ни в коем конечно. Случае, естественно, не она.
Она курирует.
Но 2 года назад она ввела в своей уже, так сказать, ну, скажем...
Ну, это элитный, понятно, элитный для своих...
Ну, не в этом дело, это же можно сделать в любой школе. Это достаточно просто. Тесты не такие дорогие.
То есть вы считаете, что одна из мер, что делать?
Да.
То есть родители должны наблюдать за своим ребенком, попытаться это сделать самим.
Да.
Вообще-то
если
разумно
они...
централизованно, чтобы в школе внезапно привели и сделали, допустим, анализ.
Тест-контроль.
Тест-контроль. И таким образом можно выловить тех, а этого не делается.
Нет. Конечно, нет. Вот я говорю, что это делается. Вот я слышала, что это делается только в одной вот этой...
В одной школе.
Да. Больше этого не делается. Я не слышала.
Ну, поскольку я не слышал даже об этом, можно, наверное, утверждать с уверенностью, что не делается. И уж во всяком случае ни о какой централизации речи не идет.
Хотя везде, во всех вот, интернет-сайтах, я не знаю, на всех, так сказать, ну, медицинских, во всех медицинских журналах пишутся о том, что есть такие тесты, пожалуйста. То есть, грубо говоря, если каждый директор мало-мальски заинтересованный в здоровье своих, так сказать, подопечных, ну, это логически верно. Купить эти тесты и, пожалуйста, сдавайте анализы, выверяйте вы своих наркоманов спокойно просто, да, без нервов, без всевозможных инспекций, без смертей, без каких-то вот. То есть, если бы он был заинтересован, какой-нибудь директор школы, он бы взял это самое и внедрил.
А как вы считаете, Леонид, как учитель, вообще-то стоило бы, допустим, Министерству образования или там Рособорнадзору, я уже не знаю, кому это, совместно с медицинскими учреждениями, может, службе по борьбе с наркотиками, проводить такие вот тесты в школах?
С удовольствием заменил бы союз «И» или на союз «И» для пользы дела.
То есть и Министерство образования,
да, совершенно
и Минздрав.
Межведомственная комиссия.
Мне кажется, это надо решать проблему снизу, что называется.
С достаточными полномочиями, да. Но я очень сомневаюсь на то, что это реализуемо в наших условиях.
Понятно, что наркотическая мафия сильна, но не то, чтобы она проплачивает там...
Вот вам простой пример. Да, и не потребуется ей ничего проплачивать. Вот вам простой пример. Вот, допустим, на секундочку, что мы сделали то, что предложила Светлана, такой одномоментный, допустим, контроль
срез
в определенный
такой,
день, срез, да, по школам. Ну и директор представляет отчет, что у него в школе 6 наркоманов. Угу. Директору мало не покажется, это я вам гарантирую. Ах, у тебя в школе наркоманы. А ты об этом не знал. Со всеми вытекающими отсюда немалыми административными последствиями для этого директора.
Вплоть до увольнения.
Вплоть до увольнения. Причем громкого, шумного, вот за неисполнение, несоответствие, неисполнение и так далее. Я думаю, будет очень немного директоров, которые представят объективные результаты этого среза.
Но Светлана, ты говоришь о другом вещи, что это он делает для себя, да. что это он это не публикует.
Директор школы ничего, государственной школы, да. никогда и ничего не сможет сделать для себя.
Не имеет права.
Не имеет права, безусловно.
То есть и, только с разрешения.
Да, только с разрешения, более того, с санкцией соответствующей. Он может выйти с соответствующей инициативой, вот ему рассмотрят, разрешат.
Но попросят отчитаться.
После чего он обязан будет представить отчет. Или он должен обмануть, или он должен констатировать, что он не контролирует ситуацию в своей школе.
В этом смысле есть некий такой бюрократический тупик.
Да. Поэтому я и считаю, что, наверное, все-таки эффективнее был бы контроль со стороны родителей, что дело, ну, не директора даже уже, а учителя, классного руководителя, в конце концов, информировать родителей.
О том, что вот неадекватность поведения.
Что есть, да, подозрение, что есть вероятность, и что им следует сделать вот так и так. Следует. Это не команда, это рекомендация. Родитель, в отличие от директора школы и даже учителя, человек свободный. У нас есть закон о семье, который очень многое родителю разрешает. Такого, чего он не разрешает педагогу. Возможно, это более правильный путь. Через родителей. Но для этого необходимо вбить, наконец, в родительские головы степень опасности ситуации. И мысль простую, в общем, достаточно, что ну нету в городе ребенка, который был бы застрахован от этого дела. Нету. Неважно, какая у него семья, и неважно, в какой он школе учится.
Светлана, скажите, пожалуйста, что происходит с ребенком, который уже подсел, как говорят дети, на наркотики?
Он деградирует. Понимаете?
Деградирует.
Да, он деградирует. У него, во-первых, идет непосредственно воздействие на головной мозг. Соответственно, да, могут включаться определенные интересы, скажем, низменные больше интересы, да, инстинкты низменные включаться, отключаться интеллект. А потом это зависит от каждой личности индивидуальной. У кого-то может быть возрастать много фобий, то есть много страхов каких-то появляться, у кого-то наоборот. Ну, то есть это апатия какая-то возникнет. По большей части у них возникает при длительном приеме у них возникает мысль о смерти.
Они... О самоубийстве, в смысле?
Нет, в принципе, смерть им становится приятной и сладкой. Самоубийство еще страшно. Но вот эта сладкая смерть, да, то есть прием, и потом передоз и уход из жизни.
Передоз, то есть это когда очень большая доза.
Очень большая доза, да, принимается чего-то. Они к этой мысли начинают потихоньку привыкать.
Когда к вам попадают дети? Родители приводят, когда родители все-таки видят.
Да, родители, вот у нас что-то совершенно плохо с учебой стало, ну просто скатился. Я, естественно, первый вопрос задаю, это наркотики? Да нет, что вы, наш мальчик никогда в жизни. Никого в жизни не принимает, да нет, он у нас такой хороший, замечательный. А когда я начинаю работать с ребенком, оказывается, что действительно он сидит уже там, скажем, года два на этих наркотиках.
Года два это уже очень много, да?
Да. Это много, это уже нарушение психики. И самое страшное, это при всем при этом, что сердечки, конечно, молоденькие, они, конечно,
сердце.
Не знаю, как они выдерживают, да, потому что давление шпарит, там, извиняюсь за сленг, да сумасшедшее давление.
Ну, между прочим, инфаркты тоже молодеют.
Да, инфаркты,
об этом,
инсульты,
да, врачи говорят,
пожалуйста,
постоянно, что инфаркты, инсульты молодеют.
А вообще это еще нагрузка просто на сердце.
Да, сердце, да. Помимо изменений непосредственно в головном мозге происходит, и еще нагрузка на сердце. Сердечно-сосудистые заболевания тут же моментально всевозможны. Печень еще. Пожелтела кожа на лице. Опять же, знаете, вот бывает так, что вдруг ребенок чистой кожей ходил, вдруг у него высыпания на коже пошли, угри пошли. То есть не те юношеские угри, которые все время бывают. Да, тут вдруг раз и высыпание. Значит, точно что-то принял. Это уже 100%. Это реакция печени на какую-то дрянь, которую он себя внутрь засунул.
Да, но это бывает иногда и аллергии. То есть это
нет,
может
это
быть.
Если есть. Вы знаете, вот аллергия, она идет все-таки с детства. Да? А это вдруг вот он ходил нормальный ребенок, раз резкие высыпания. Это печень прореагировала. Реагировал на то, что вот он...
То есть это еще один признак, который мы говорим.
Да. Да.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи «Наркотики в школе. Что делать?». В студии Радио Свобода практикующий детский психолог, специалист по подростковым проблемам Светлана Иванова и учитель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов, у микрофона Александр Костинский. Светлана, скажите, пожалуйста, и что вы делаете? Вообще можно ли ребенка вытащить? Потому что вот статистика, которая, ну, в общем, которая известна, говорят, что спасти удается, то есть вытащить тех, кто попадает уже на тяжелые наркотики, там, ну, 5, максимум 10%. Остальные, в общем, погибают в течение там 7 лет, там, ну, средний такой срок.
Нет, если вовремя процесс этот, ну, скажем, 2 года. Но у меня был случай, когда молодой человек, правда, уже, это, скажем, попал ко мне с 7-летним приемом, с эпизодически прекращающимся.
То есть он как-то все-таки...
Да, вот в 25 он ко мне попал, Лен, да?
То есть, это уже не школьник далеко.
Это не школьник, но он начал в школе. Как ни странно, он поехал на обмен с семьями в Англию. И там в Англии
там
дружественная семья англичанина посадила детишек на наркотики. На траву, на то же самое.
То есть это кто, дети посадили? Или
нет,
взрослые?
Хозяин дома, англичанин.
Понятно.
Это было в 14 лет.
Это вот 25 лет. То есть 7 лет, даже 7 лет вообще-то
там
можно.
Там прерывался. Это не постоянный прием. То есть они сами понимали, что это тяжело, прерывали на полгода два брата. Ну вот младший брат вылез, а старший, я боюсь, что нет. Потому что там, ну, там были жуткие моменты приема, скажем, героина и вождения машины. Он выигрывал гонки стрит-рейсеров.
А стрит-рейсер, это которые гоняют ночью?
Это которые гоняют ночью. То есть это тоже...
Под героином?
Да. У нас в стране, в нашей Москве много интересного есть.
Ну хорошо, но мы говорим о
говорим.
В среднем. Вот если...
если заметили родители, значит, нужно немедленно, вот они видят, да, значит, в этот же день необходимо принять обязательно какой-нибудь абсорбент, препарат, чтобы интоксикацию снять, да?
От угля простого?
Угля, энтеросгель, да, там вот такого
плана
препараты,
да,
которые снимут интоксикацию. Померить давление обязательно, кровяное, какое оно есть, если высокое, естественно, снизить. А потом обратиться нужно обязательно или в наркологический экспертизу наркологическую посмотреть, есть ли наркозависимость. Потому что есть наркозависимость, есть психологическая зависимость.
Это разные вещи.
Это разные вещи.
Нарко — это совсем страшно, это физиология.
Это
уже
физиология. А психологическая зависимость — это значит, очень сильный организм был, да, и он просто, так сказать, скажем, два года он
сопротивлялся,
да. Остался только вот момент, то, что я вот уйду.
Мне нравится.
Мне
да?
нравится, я уйду от этого мира вот в такой
свой. А вы от психологической зависимости лечить?
Да,
вот
конечно,
вы,
безусловно.
От психологии. Наркологическая — это
медицина.
Это медицина.
Это медицина.
Вот это вот та грань, да,
да,
которая...
Да, да.
А скажите, а вот если мы говорим о психологической зависимости, вам удается, ребят, вот, ну, условно говоря, реабилитировать? Что
да.
вы делаете вообще?
Но здесь обязательно нужно наблюдение терапевта и невропатолога, потому что нужно поддерживать сосуды головного мозга.
То есть вы вместе с врачами работаете?
Вместе
в паре,
с врачами, да,
да,
обязательно. То есть они, ну, здесь, понимаете, здесь такой момент, мы не можем врачам объяснить, почему такое состояние у ребенка. Мы просто говорим, что головная боль. Да, он делает обследование, делает томограмму.
А почему нельзя объяснить врачам? Почему? Иначе что, ребенок попадет на учет или что-то
да,
такое?
Да, здесь очень велика боязнь попасть на учет. Потому что это проблема института и так далее.
А что такое, если ребенок, вы просто не все это знают, если ребенок попадает на наркологический учет, то он может, что его могут в институт не принять или что?
Может такой быть момент. Потому что есть момент, если попал на наркологический учет и попал одновременно в комнату милиции на учет. И тогда проблемы с поступлением в институт.
Серьезно, возникает, да?
То есть его могут просто не принять. Потому что есть документы. Да, если есть учет, то документы не возьмут в институт.
Хотя, в принципе, это незаконно.
Это незаконно, да. Пойди, ну, лечись там и так далее. Если нет
профилактики. А вот вылечись, приди.
Хорошо. И вот вы вместе с врачами, да?
Да. При этом, при всем ребенок месяц первый находится в полной изоляции в доме. Да? То есть его не выпускают никуда, все контакты с телефона стираются. И очень-очень жесткий контроль первого месяца.
Это с родителями?
Родители обеспечивают контроль его, то, что он никуда не ходит, и его возят.
То есть, а что, надо просто ограничить контакты с друзьями, да?
Да.
Ну, условно говоря,
да,
с дилерами,
да,
и так,
да,
далее.
Да,
да,
да, да, да.
Нарко.
И если
что?
Первый месяц более-менее благополучен, но это надо, то есть второй месяц, там, скажем, это просто надо смотреть уже у каждого, какая динамика. Может быть, и три месяца его держать, может быть, там...
А как вы можете три месяца держать ребенка и в школу его не водить?
Нет, а в школу он ходит, его привозят в школу, и из школы домой забирают.
Он не должен быть один.
Конечно, просто он без наблюдения в свое свободное время, да, он должен быть вот непосредственно дома.
Скажите, но ребенок-то будет сопротивляться такому? Это ведь от кайфа он попадает, в общем-то,
в тюрьму. Понимаете, когда
в тюрьму,
попадает
ко мне
ребенок попадает, он уже попадает после, например, вот он, передозировка у него была, и он уже, у него было плохо, его рвало или что-то еще. То есть он попадает после очень сильного негатива. Когда он понимает, что он
уже мотивирован.
Да.
А, то есть все-таки этот ребенок, который вообще-то хочет уже вылечиться, да?
Он, в принципе, где-то в глубине души понял, что он уже попал сильно.
Что сладкой смерти не будет.
Пора уже выходить из этого.
Хорошо, и вот от месяца до трех ребенок вот под таким надзором.
Да.
И что дальше происходит?
Ну, в это время мы с ним постоянно работаем.
А что вы делаете?
Мы разговариваем.
Разговариваем.
Психология, да, психослогос.
Мы
изучаем непосредственно эту душу. Мы смотрим, почему у него это все произошло. Мы вот это все с ним вместе. Но это обязательно наша с ним работа. Родители здесь вообще не причастны.
Почему не причастны?
Они не участвуют в этом, потому что мы с ним в его мире разбираемся вдвоем.
Но вы должны понимать, если была причина, ведь все-таки то, что вы говорили в начале, что ребенку было скучно. Жизнь была такая. Ему наркотики ему заменили веселость жизни. То есть радость творчества, что делают вообще нормальные люди, да, которые делают нормальную жизнь, достижения и так далее, неважно в чем, даже если без наркотиков гонять на машине, да, или лазить по горам, или прыгать байкеры там и так далее. Значит, вы, по идее, ему, если вы уберете наркотики, но не найдете ему применение, он все равно рискует назад свалиться.
Нет, так вот мы с ним в процессе изучаем его, кто он есть, что он есть, какие у него интересы, какие у него закладки. Это многочисленные батареи тестов на изучение основ личности, темперамента, характера. Мы с ним это все проходим, изучаем его. Я помогаю ему его себя самого изучить. И на что он, собственно говоря, способен.
Ну и как? Ему часто удается вообще-то вылезти вот с помощью этого?
Ну, вообще-то еще не было ни одного отрицательного случая.
И скажите, а что вы могли сказать общего в характеристиках? Вы говорите, значит, получается, вот при такой качественной работе, ну, почти каждого ребенка можно вытащить, да?
Да.
Что мы можем сказать об этом, как о самом процессе? Что в этом самое главное? Что ключевое, вы бы сказали?
Вот на первых порах это, естественно, прекратить доступ всевозможных друзей, которые связаны с наркотиками. И самый главный психологический момент, да, это, ну, увидеть своего ребенка своими глазами, да, полюбить вот то, что есть, просто принять и попытаться.
Это вам полюбить, вы должны полюбить ребенка.
Нет, ну, я-то полюблю, но вот родители, вот если меня нет рядом, да, мы же говорим для бабушек и дедушек и родителей, да, увидеть своего, не кричать на него, что ты вот таким поведением всю жизнь не испортил, я в тебя столько вложила, а увидеть это все и попытаться понять, почему это все произошло вместе с ним. Разобраться, ну, сходить к психологу, но не при этом не тащить, как ко мне вот иногда притаскивают, скажем, буквально за шкирман, пардон, да, и кричат: вот это психолог, он с тобой разберется, ты у меня псих, и так далее. Ребенок сидит, смотрит на меня. Я псих, я говорю: ну какой же ты псих, давай вместе посмотрим.
То есть, тут еще работа с родителями, то есть работа не только с ребенком, но и работа с родителями ключевой момент в вашей жизни, да, и в вашей профессии вот этого.
Ну,
вот
это да, получается семейный психолог в таком случае.
Потому что реально родители должны заменить, да?
На некоторое время, да, я вхожу и заменяю ему все.
А потом вы должны, в общем-то, подготовить родителей.
Да, потом подключаются родители.
Но родители подключаются?
Ну, а куда же они денутся, конечно, они же любят своего ребенка.
Когда, наконец, папа поймет, что ремень это не метод.
Да, когда папа понимает, что не стоит бить и убивать за это.
Можно еще два слова?
Да, пошли, Леонид Перлов.
Вот Светлана очень правильно, на мой взгляд, причину главную определила. Ребенку скучно, ему неинтересно жить. И вот здесь очень серьезно. Проблема уже не психологическая, а педагогическая. Почему ребенку скучно-то? А почему ему, собственно говоря, неинтересно в этой жизни? Это уже вопрос не для психолога, а для педагога. Твоя профессиональная обязанность сделать так, чтобы ребенку скучно жить не было.
И это проблема, в общем-то, ну, школы уже.
Школы? Это проблема школьной педагогики.
И проблема в том, что ж вообще-то, ну, если говорить честно, в большинстве своем школьное обучение неинтересное. Mm-hmm. Оно, даже если полезно, если, то скучное.
В лучшем случае
точно.
Оно полезное. В лучшем случае. В большинстве случаев, к сожалению, скучное.
Да, к сожалению, оно даже, вот условно говоря, ребенку противостоит мир развлечений, да? и мир такой интересный и богатый,
да,
а тут
а
вот
здесь
его...
здесь вот у него физика. Но вспомните, не так давно я к вам сюда приводил учителя физики, у которого дети с бешеным интересом занимаются физикой, потому что основы ее они начали постигать, как ни странно, в археологической экспедиции. Помните вот это?
Да.
И дети поняли, что физика – это интересно. Это может быть точно так же, как может быть интересно география, биология, математика, химия и так далее. Это может быть очень интересно, куда интереснее, чем колоться, скручивать этот косячок, а потом мучиться из-за того, что тебе не удалось достать дозу. Но для этого необходима соответствующая квалификация учителя, который в состоянии дать детей эту вещь довести, показать им, насколько это интересно.
Но, как я понял, если говорить, опять же, об общих советах родителям, что не стараться справиться с этим самими. Нет, что, по большому счету, раз ситуация вошла, обязательно должен быть внешний человек, специалист,
да.
Психолог, да?
Психологи и медики обязательно.
И медики.
Медицинское обслуживание должно быть подключено обязательно, потому что нужно смотреть состояние организма после того, как что там произошло после этого приема. Понимаете, может быть, печень уже села совершенно, да, то есть терапию нужно смотреть. Обязательно терапевту смотреть, анализы сдавать, обязательно сделать кардиограммы и всевозможные такого плана обследования, чтобы посмотреть, насколько вред причинен несчастному этому детскому организму.
И в конце программы что мы можем пожелать, сказать? Леонид, пожалуйста.
Я бы пожелал родителям и бабушкам, и дедушкам в том числе повнимательнее смотреть на своих детей. Почаще, повнимательнее и, ну, если можно так сказать, по-родственней. Других детей у них нет, у них только вот эти дети. И в первую очередь это их дело. Контролировать ситуацию, состояние ребенка, насколько ему скучно жить, и заботиться о том, чтобы ему не было скучно, чтобы его не тянуло на эти подвиги. Ему должно быть просто элементарно некогда заниматься этими вещами. У него должно быть очень много очень интересных других дел.
Пожалуйста, Светлана Иванова.
Ну, я бы просто пожелала родителям, всем и знакомым, и всем приятелям всевозможных детей, чтобы они любили друг друга и себя в первую очередь любили. Детки себя бы любили, а родители любили бы своих детей больше, чем, скажем, свои материальные какие-то ценности или работу. И проводили с ним больше досуга, может быть, какие-то вместе поездки, да, просто просмотры фильмов какие-то, просто внимание побольше, чтобы любили.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе практикующего детского психолога Светлану Иванову и учителя географии Московского лицея 1525 Леонида Перлова. За режиссерским пультом был Марк Штильман. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».